Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в нашу студию, где беседуем с профессором Московской духовной академии, а также профессором Сретенской семинарии Алексеем Светозарским, здесь также Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
Вот последний только про Василия Ратмирова, ведь судьба у него потом сложилась, конечно, не очень хорошо.
Ну, да, собственно говоря, он должен был оставить кафедру, Минская у него была последняя кафедра.
В безвестности где-то в Москве закончил свои годы, же неизвестно, когда умер.
Да, точно неизвестно, когда это кончилось.
Меня вот такой вопрос интересует. А как оккупационные войска вообще относились к Русской Православной Церкви, к верующим, к священникам? Каким-то образом взаимодействовали или, наоборот, тоже были какие-то репрессии? Вот я, ну, для меня, например, эта тема такая немножко закрытая.
Нет, было и то, и другое. Но у немцев была политика, определенная политика. Все было, так сказать, определено, но она была противоречивая, эта политика. Да, одну политику там вело Министерство оккупированных территорий, такое было. Там один взгляд был, скажем, у военного командования, собственно, какой-то политики не было, но когда там открывали церкви, то они вроде там не препятствовали. Да, иногда даже оказывали какую-то помощь. И все это очень активно ведомство доктора Геббельса использовало, потому что, ну, мы видим множество этих кинокадров постановочных о таком вот... То есть вот этот вот...
Это постановочные.
Ну, конечно, вот это вот знаменитое в Псковском Кремле, да, с Тихвинской иконой, ведь икону потом увозят в немецкую комендатуру, там никто ее никому не передавал, там ее выдали на крестный ход, там почтенный митрофорный протоиерей на фоне знамени со свастикой, конечно, могут людей эти вещи смутить. Ну, так же, как там песни и пляски радостные при встрече немецких солдат. Ну, я не беру там в определенных регионах, где их встречали с цветами. Вот. Но это вот использовалось активно в пропагандистских целях. Репрессиям подвергались священнослужители, которые были связаны или подозревались в том, что они связаны с подпольем, с советскими патриотами, подвергались там партизанские батюшки просто в карательных акциях. Ну, мы знаем в Беларуси, например, по крайней мере, о 5 случаях, когда храмы были сожжены вместе с прихожанами и священнослужителями во время карательных акций. Вот. А политика была очень противоречивая, потому что, с одной стороны, значит, немцы говорили, вот мы не большевики, они, значит, преследовали церковь, мы вот не такие, пожалуйста, да, вот все вам свободы. С другой стороны, ни в коем случае не допустить какой-то единой структуры, которая бы на основе вот этого традиционного для православной церкви патриотизма, патриотической позиции, могли бы, ну, стать каким-то препятствием, да, поэтому дробление, там, одна, стремление разделить церковь, вот, скажем, на Украине, автокефальная церковь, автономная церковь. В Белоруссии тоже навязывание автокефалии при сопротивлении иерархов. Вот это очень такая сложная страница, но об этом уже сейчас много написано. Вот, конечно, единственное, что нужно сказать решительно, что никакого будущего для православной церкви
предусмотрено не было.
Нет, конечно,
да.
Нет.
И, да, с этим более или менее разобрались, тем более вы говорите, что очень много есть материала, который можно почитать на эту тему. Наступает переломный 43-й год. Что там происходит, встреча Сталина с тремя митрополитами, насколько мне известно.
Да.
Что это за встреча, и там уже совсем даже какие-то послабления начинаются, чуть ли не начинается рукоположение.
Нет, рукоположение раньше. Дело в том, что как раз вот в такой очень тревожный для Москвы момент в октябре 41 года митрополита Сергия, равно как и глав других конфессий, которые в Москве, да, вот епископ Иринарх Старообрядческий, глава баптистов, глава обновленцев Александр Иванович Веденский, их всех вывозят в эвакуацию. Митрополит Сергий, патриархия перемещается в Ульяновск. И надо сказать, что в эвакуации он пребывает довольно долго. Быстро вернулся митрополит Николай Ярушевич, который и вел вот эти все переговоры, все контакты с правительствами. Встречу ожидали, она не была совсем уж неожиданной. И потом вдруг неожиданно возвращение. 31 августа 43-го года они приезжают из эвакуации. Ну и потом вот эта встреча. Вот если поздно, мы можем перенести. Нет, конечно, ни о каком переносе речи не шло. Но там что было? Там до этого уже рукополагали епископов из вдовых белых священников в основном. Монашество тоже было уничтожено.
А все-таки...
Ну, начинают открываться при этом храмы.
Храмы открываются. Ну, храмы открывают как раз вот с 43-го года, организовано через новый орган Государственный совет по делам Русской Православной Церкви, во главе которого стоит на Карпов. Тот момент, да, полковник госбезопасности, это не афишировалось, конечно, Георгий Григорьевич Карпов.
Молодой еще на тот момент совсем?
Ну, там, довольно. 30
с небольшим лет.
Довольно молодой, очень энергичный. Вот.
А все-таки вот церковные историки как объясняют этот феномен разворота советской власти лицом к церкви? Ну, у нас всегда было принято считать, что это вот какое-то вдруг озарение нашло на Иосифа Виссарионовича. А на самом-то деле там же вполне возможно какие-то более земные.
Ну, называют как раз чаще всего земные. Это публицисты говорят об озарении. Но, с другой стороны, будучи объективными, мы не можем сказать, что у него было в душе на самом-то деле. Я думаю, что это просто комплекс причин. Комплекс. Не какая-то одна определяющая, но вот политические обстоятельства складывались так. Вот обычно говорят, да, что это, ну, во-первых, это такая витрина несколько обновленного советского фасада для союзников, потому что на самом деле многие общественные силы, влиятельные в той же Англии и Америке, консервативные, они требовали все-таки обеспечить какую-то церковную жизнь и не преследовать христиан. Это есть, и ставили это условием помощи Советскому Союзу, безусловно. Возможно, далеко идущие планы, 43-й год, ну, уже все, уже понятно, кто... Кто да. проиграл, уже ясно, да, и кто будет
так делить. Так вот в том-то и дело, что
возможно,
уже понятно, тоже, кто проиграл. А если бы это произошло в 41-м году, то вопросов было бы гораздо меньше, потому что начало войны тут вообще непонятно. Красная армия отступает, и вот тогда-то, наверное, и надо было повернуться к церкви. Но повернулись только спустя 2 года, когда уже перелом в войне случился.
Ну, по крайней мере, в 43-м, в 41-м году уже прекратили такую привычную пропаганду воинствующего безбожия, атеистическую, не трогали этих вопросов вообще. Вот. И надо сказать, что ведь не только митрополит Сергий, будущий патриарх, выступил. Было очень хорошее, на мой взгляд, воззвание митрополита Александра Введенского, очень патриотическое. Его меньше знают, оно так как-то
потому
меньше.
Потому что Введенский.
Ну да. Но тем не менее, обновленцы тоже заняли патриотическую позицию. Здесь еще один момент. Вот,
я прошу прощения, что перебиваю. Может быть, несколько слов об обновленцах, об обновленчестве для наших слушателей, просто чтобы, ну, разбирались.
Ну да, и вообще, что собой представляло обновленческое движение во время войны? Потому что так более-менее известна их деятельность в начале 30-х, конце 20-х годов. А вот...
Ну, так же, как и Московская патриархия, они, так сказать, структуры обновленческие были... разгромлены, причем это началось до Большого террора, с 1935 года перестает действовать Синод обновленческий, первый иерарх, там был митрополит Виталий Введенский, однофамилец митрополита Александра, ну вот тоже так вот на птичьих правах, хотя обновленцы пользовались явным покровительством властей, но еще Троцкий, закладывая эту мину под Русскую Православную Церковь, под ее единство, говорил о том, что ну, со временем мы с этими попутчиками да, расстаемся. Это не будут какие-то новые советские попы там, и так далее. Они сыграют свою роль, Мавр сделает свое дело и уйдет. Вот подвергались они репрессиям. Многие были люди расстреляны из числа иерархии, духовенства. Ну, например, тот же обновленческий митрополит Ивановский, Александр Боярский, да, довольно такая яркая фигура в обновленчестве. Было у них несколько храмов, в Москве, в частности,
центр. Именно был, в Старых Воротниках, да, последний храм.
Это последний. А в войну еще был храм Воскресения в Сокольниках, Кладбищенские церкви. Воскресение в Сокольниках было их кафедральным собором.
Это при том, что в этом же храме через 3 года после войны прошел все православные
совещания. В 1944 году епископ, если не ошибаюсь, какой он носил титул, Звенигородский, кажется, Андрей Расторгуев, был принят в сане, в котором был до раскола, в сане протоиерея. Вот. Но этот фактор, конечно, нельзя не учитывать, потому что, опять же, когда мы говорим о положении церкви к началу войны, это... наличие разделений, расколов, оппозиций, поминающие, непоминающие, подпольные, легальные, это православные или старцерковники, это обновленцы, это григорьевский раскол. То есть, конечно, такая была картина очень пестрая и, конечно, удручающая, да, потому что было такое внесено большое разделение. Вот, ну, а потом уже в 44-м году, 43-го начиная, обновленцы приносят покаяние, власти отказывают им в поддержке. Что касается немцев на оккупированных территориях, это Северный Кавказ, Кубань, где было традиционно очень сильное влияние обновленцев, было много еще обновленческого духовенства, они преследуют этих священников, потому что всех их считают агентами НКВД. Угу. Как агентов.
И вот 44-й год, ну, 43-й, 44-й, а что действительно изменилось в жизни церкви? Ну, вот кроме того, что встретились иерархи со Сталином, прямо сразу начали, там, разрешили избрать патриарха, это известные вещи. А вот если на бытовом уровне смотреть, какая-нибудь центральная часть РСФСР, центральные области, там, Московская, не знаю, Владимирская, что сельских храмов стало больше открываться?
Больше, да? Да, стали открывать. Нужно было, конечно, там, ходатайство, собирать подписи. Многие очень, так сказать, заворачивались. Храмов было, конечно, открыто меньше, чем было открыто на оккупированных территориях, да, но вот люди добивались, и, ну, если им удавалось, так сказать, убедить чиновников совета. Надо сказать, что вот центральный аппарат этого совета, он как-то действовал, ну, объективно гораздо больше в пользу церкви, чем обычные местные советские органы на местах, которые еще вот, так сказать, по этой привычке. Изменилось многое, воссозданы структуры, уровень епархиальных управлений, духовные школы.
Но это потом уже после войны.
Духовная школа еще в войну, в 44-м году в Москве, в Новодевичьем монастыре, 14 июня, пасторские богословские курсы и богословский институт. Сталин предлагал академии и семинарии, более привычные, и к этой системе вернулись в 46-м, когда набрались силы.
Насколько я помню, на это отвечали, что у церкви пока нет возможности. Нет, да. То есть те самые люди, которые сбрасывали колокола, писали письма с требованием закрыть храм, те же самые люди писали письма с просьбой его открыть обратно.
Нет, я думаю, что это были не те люди, хотя, может быть, были и такие, у которых какое-то произошло переосмысление ценности. Просто мы очень мало знаем о тех людях, которые колокола не сбрасывали, а их было очень много. Их было очень много, они вынуждены были молчать или протест их всячески подавлялся. И вот, ну, некое ощущение все-таки такого оживления церковной жизни, да, стали заметными, например, религиозные праздники. В 42-м году даже отменяют комендантский час, пасхальную ночь, Великую субботу, рано утром, вот что движение разрешено. Происходит возрождение некоторых форм традиционной жизни, например, крестные ходы на крещение, ход на Иордань, это когда весь город участвует, это было повсеместно.
Но вот где-то до 49-го года. Глупо предполагать, что Сталин уже в 43-м году, как тоже некоторые историки говорят, задумывался о том, что вот сейчас война закончится, уже понятно, кто из нее выйдет победителем, а там дальше у нас нефть и проливы нас интересуют, а это территория древних восточных церквей православных, с которыми традиционно, ну, как хорошие или плохие, но, по крайней мере, братские отношения у Московской патриархии были, у Русской православной церкви. И вот здесь-то как раз слепую церковь можно использовать. Вряд ли Сталин так считал в 43-м.
Ну, Сталин понимал в 43-м, что сейчас начнется
передел мира.
Освобождение Европы. Восточной Европы, прежде всего, где есть румыны православные, есть болгары православные, сербы православные. Причем румыны-то еще воюют на стороне Германии. Ну, православный народ. И, конечно, те вот, ну, каналы, да, церковные, безусловно, он использовал для того, чтобы через укрепление церковного влияния укреплять позиции советского государства. Было же непонятно совершенно, как и что там будет. Это уже потом такой термин, как страны народной демократии, да, потому что на тот момент Болгария – это монархия, Румыния – это монархия.
Но там же еще и древние церкви есть.
Древние церкви, ну, говорят так, и говорят о его средиземноморском проекте. Я не знаю, думал ли он в 43-м, потому что известно, что когда ему предложили в 45-м сделать бросок на Стамбул, он сказал, взять возьмем, но не удержим.
Ну, он, кстати, он, это не, правда. Не позволит, скорее всего, да. И не удержали бы.
Да. Но укрепление традиционное на Ближнем Востоке, конечно, конечно.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что профессор Московской духовной академии, профессор Сретенской семинарии, церковный историк Алексей Константинович Светозарский сегодня в программе «Светлый вечер» здесь на Светлом радио.
Итак, заканчивается Великая Отечественная война, май 1945 года, заканчивается Вторая мировая война, 1945 год. Дальше как складываются отношения государства и церкви? Война закончилась, церковь стала снова не нужна?
Нет, большие планы, вот как раз большие планы по созданию, ну, как называют сейчас историки, уже русского Ватикана. То есть центр, всемирный центр христианства, православного христианства, подключать необходимы были так называемые древневосточные церкви, монофизитские, несторианские, все они должны были собраться в Москве. Это грандиозный план, который Сталин обсуждал с тогда еще, наверное, местоблюстителем, нет, уже патриархом Алексеем Первым, у них была еще одна встреча, уже не было Сергия в живых, конечно, был Алексей Первый.
Николай Колчицкий.
Был отец Николай Колчицкий, митрополит Николай Ярушевич. Видимо, он там этими планами делился. Ну, тогда же он пообещал открыть лавру. Вот я хочу сказать просто об определенных тенденциях. Да? Потом вот этого Вселенского собора не получилось. Не получилось. И он винил, наверное, в этом и патриархию, которая не смогла свое влияние распространить. Конечно, свою роль сыграли грекоязычные церкви, которые сказали, мы, представители сказали, мы приехать приедем, послужим, пообедаем, но в вашем совещании участвовать не будем.
Но если бы, собора не получилось. Если бы получилось, если бы, на секундочку, история, конечно, не терпит сослагательных наклонений, но если бы вдруг, то, получается, у нас бы был такое государство, православно-коммунистическое государство.
И вообще, возможно, это было бы.
Да нет, конечно, идеология оставалась, вся фразеология коммунистическая оставалась.
Но если православный Ватикан, так это, по идее, у нас вся страна вот есть... в едином порывом должна была быть.
Нет, а есть еще и вот у нас вот и центр православия. Да, вот. Дело в том, что очень интересный момент. Говорят, что ну вот Сталин разочаровался, Сталин охладел, но Сталин ни одного своего обещания не взял назад. Более того, то, что потом продолжали, так сказать, делать в отношении церкви, это передача зданий прежде всего, в частности, там, скажем, Троицкий собор Александр-Невской лавры, огромный, в 1957 году передают. Идет реставрация, идет передача зданий Троице-Сергиевой лавры. Это Хрущев. Это хрущевское гонение, все равно вот этот импульс, заданный вот начальным этапом сталинской политики, то есть надо им отдать должное. То, что обещали, уж если обещали, не выполняли.
А что же Хрущева потом передернуло-то?
Ну, передернуло. У него была целая когорта идеологов.
Это, правда, уже, конечно, другая тема.
Да, беседы, это другая тема. Но вот мы пока вот насчет сталинского говорят, что больше он с 49-го года не открывал ни одной церкви. Нет, в 53-м году 5 церквей.
Я почему-то думаю, что если бы Никиту Сергеевича не скинули в 64-м, то либеральные тенденции это прослеживались, и очень, почему, собственно, его и скинули во многом. И, возможно, что потепление в отношении церкви бы тоже не заставило себя ждать.
Ну, трудно сказать, на самом деле трудно сказать, потому что уже после Хрущева отношения были как-то заморожены при Леониде Ильиче такой. Ну, вот есть некий статус.
Есть церковь.
Вот. Есть. Ну, потом, знаете, вот как-то тут, когда читаешь, собственно, свидетельства людей, да, дневники людей того времени, вот очень интересные есть, понимаешь, что какое-то двойственное положение церкви вот, в послевоенный период. Да, с одной стороны, но мы не можем себе представить, чтобы приехал Андрей Андреевич Громыко официально в лавру. Как ему себя вести, как его... Там бы приняли, конечно. А жена его приезжает, ее принимают. Иностранные гости, царственные особы. То есть сплошные...
Но у них там, при всем при этом, в этом политбюро, или это как правильно там называлось, у них не было там таких вот, слушай, вот у тебя там жена ездила в лавру, между прочим.
Нет.
У них у всех жены ездили.
Да, ездила, посмотрела, ей там все показали, приняли на высшем уровне. Квасом монастырским напоили. То есть вот такой момент, эти представительские функции церкви, они, конечно, очень активны.
Есть чудесный советский фильм 62-го года, называется «Конец света». Он несколькими вещами примечателен. Это первая роль в кино Любшина, который играет молодого священника. И здесь отношения показаны. Фильм, конечно, был там, наверное, как атеистическая пропаганда, задумывался, но так как его снимал, я забыл, честно говоря, кто режиссер, но, видимо, режиссер был знал, что снимать надо с подтекстом. Потому что отец Михаил, которого играет Любшин, очень непростой человек, очень хорошо образованный, который борется с деревенскими предрассудками и борется с сектой, которая на этой, в этой деревне в Ярославской области процветает. А третье, чем он примечательен, это то, что можно посмотреть, там в массовке снялась вся деревня. Это Ярославская область, можно посмотреть, как в 60-е годы жила настоящая советская деревня.
Ну да, нет, фильм интересный. Но его, кстати, не очень показывали.
Его и не очень показывали.
Там эффект, да? Обратный, а, да, показывали, ну, в ужастике вот в основном.
Там всякие. Эффект как раз обратный и получается от этого фильма. Потому что отец Михаил очень обаятельный, хороший мужик там.
Нет, так он подкован богословски прекрасно.
Там еще показано, как служба идет.
Там и служба, там его диспут с сектантом, это все, да. Но это уже более позднее. Времена. Вот, а многие историки, некоторые историки считают, что как раз вот этот период после смерти Сталина, после 1953 года, до начала хрущевского наступления, примерно это 1958, в основном так называется эта граница, это период все-таки укрепления положения церкви. Кадровый голод как-то преодолевается, да, уже и школы действуют.
Ну, если у нас при Маленкове малоизвестный факт границы открывать пытались... то я думаю, что и церковь, соответственно, отношение к церкви, если бы Маленков продержался дольше...
Ну да, при, в общем, даже можно говорить о том, что вот эта вся сталинская гвардия, это она ничего не хотела менять. И даже они говорили об этом, не надо, не трогайте. Мы забываем еще одну
функцию. Сталинская гвардия были такие либералы, как потом выяснилось после кончины Иосифа Виссарионовича. Что Маленков, что Берия.
Да, но здесь не надо забывать все-таки еще одной функции. Все-таки сегодня у нас 22 июня, День памяти скорби по тем жертвам огромным, да, которые были в каждой семье. И как прагматик, как прекрасный политик, конечно, Сталин понимал, что всем этим людям, ну, если не всем, то очень многим необходимо утешение. Вот, на мой взгляд, это одна из причин, одна из многих причин, некоторой либерализации советской политики в отношении церкви. Да, предоставить некую сферу, права гражданства официальной, поставить под полный тотальный контроль, да. Но при этом дать людям возможность это утешение, потому что, ну, даже я, родившийся в 1963 году, да, почти там через 20 лет после окончания войны, я помню в храмах бесконечные записки воина, 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 не только воина Ивана, воина Пелагеи, воина Елены. Угу. Поэтому, конечно, я думаю, что он тучит.
Мы вскользь, Алексей Константинович, коснулись вот этой темы всеправославного совещания, которое после войны в Москве было. А можно немного подробнее? Потому что мы с вами отдельную программу посвящали собору 45-го года. А у нас сейчас на Крите идет форум, который так и не стал собором в нашем понимании. Примерно та же история произошла ведь и в 48-м году. Она не канонически такая же, но похожее нечто.
Ну, собор, то совещание
это приняло... Это же Сталин на Вселенском соборе?
Не, ну, конечно, нет. Этот статус постепенно таял, просто таял на глазах, несмотря там на все усилия нашей дипломатии, уже церковной дипломатии, да, внешние контакты возобновились, тоже одна из примет вот этой эпохи военной и послевоенной. Конечно, нет, это было невозможно. Такая проблема была нерешаемой. Но, в принципе, все равно были приняты довольно важные... решение, то, что было нужно власти, это осуждение Ватикана, да, сказать, за его позицию, особенно в годы Второй мировой войны. Ну и, конечно, проблема внутрицерковная, да, вопрос там об англиканской иерархии. Сугубо церковный, очень важный, об отношении к экуменическому движению.
Которое тогда осудили, Всемирный совет церквей, да. Осудили.
Да, и почему там все это объяснили, и о календаре там говорили. То есть был принят ряд важных решений, которые, конечно, церкви, которые не участвовали там, не считали для себя обязательными. Но у нас на них очень долго ссылались, потому что никто их не отменял. На самом деле эти решения, материалы были опубликованы. Ну, конечно, в полной мере, да, вот этого формата не достигли. Не достигли. Это очень легко проследить. Есть издание письма патриарха Алексея I Карпову.
Это издано?
Да, издано. Там очень интересно следить, как это все готовилось. В общем,
и как Карпов отвечал?
Ну, там была такая очень большая организационная работа.
Ну, я просто тоже читал, как Карпов себя вел по отношению к иерархам. То есть он соблюдал определенный политес.
Да.
Даже в обращении к патриарху, там, как ваше святейшество. Там же был долгий спор, брать ему благословение при встрече с патриархом или не брать.
Ну, насчет... Я знаю, что в письмах он называл Сергей Владимирович по... его светскому имени, но отношения были далеко не формальными.
Да, далеко я тоже об этом читал.
И... Но это была вот эта вот работа патриарха Алексея Первого, незаметная его критикам, работа изнуряющая, вот как он постоянно, вот не надоесть, но при этом последовательно, да, вот он возвращал лавру, какие-то храмы, святыни, ведь возвращаться стали святыни из запасников музеев мощи. Святых, где это можно было, передавали чудотворные иконы, возвращали. Не в полной мере, но иногда это ему удавалось. Вот как-то мы не ценим этого, забываем об этом. Патриарх Алексей даже в свой день рождения не был один. Уважаемый Георгий Григорьевич, приезжайте, не к литургии, так к обеду торжественному, я праздную скромно, в патриарших пак. То есть он все время были представители этого ведомства, которых он сам приглашал, потому что он решал вопрос.
Но он же не мог не пригласить.
Не мог.
Нет, а если бы он просто не позвал, там бы это как-то расценили?
Ну, трудно сказать, но просто не было бы таких отношений. Ну,
прецедентов.
Не знаю, насколько им было выстаивать лаврские службы, такое было тоже. День по Успенском соборе.
Карпову приходилось Карпов, стоять.
Белышев был там, Трушин был уполномоченный по Московской области. Лавра входила в сферу его компетентности, на его канонической территории находилась.
Но об их отношении частном к религии мы ничего не знаем.
Ну, я думаю, что это было вполне обычное отношение.
Ну, когда...
Чиновников.
Ну, чиновник-атеист Карпов, да, когда он на протяжении многих лет, а он же, по-моему, до 60-го года возглавлял совет.
Да.
Да, и еще какое-то время он после этого уже жил на пенсии. Ничего не известно. Если ты столько лет с патриархом, в патриархии, где-то еще, никакой личной веры при этом не просыпается?
Ну, мы этого не знаем, но я думаю, что... Здесь момент чисто человеческих отношений. Ну и потом это же как было принято, да? Партия поручила участок работы. Партия считает, что это нужно. Совет, он имел такую двойственную природу, да? Держать, не пущать, контролировать и помогать.
И помогать.
И помогать. Тут ничего не
скажешь. А может быть, кстати, и были у него какие-то чувства, как у верующего человека? Ну, действительно, мне кажется, сложно очень говорить. Но тем более он с ними трудно общался, и он же, они же не просто там какой-то документ, а там оборот, да, у них был. Все-таки это были...
Нет-нет, это были отношения достаточно.
Это были беседы.
Как, насколько это возможно, ну, да. Со стороны патриарха он интересовался и здоровьем супруги, и отдыхом, и здоровьем самого Карпа. У него такие интересные эти письма почитать. Вот личные письма начинаются: «Дорогой Георгий Григорьевич». Вот это уже такая переписка неказенная. Вот там очень много интересного.
Ну, вообще, это тоже отдельная тема для разговора, и она тоже очень интересная.
Может быть, мы Алексея Константиновича по этой теме как-нибудь пригласим.
Пригласим мы, да, и поговорим мы. Это было бы интересно именно из ваших уст услышать. Мы нашим слушателям напомним, что сегодня 22 июня, и мы вспоминаем, что 75 лет назад началась Великая Отечественная война, и сегодня мы говорили о...
И будем говорить еще
о положении и о роли Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. Но вот на данном этапе в нашем нынешнем разговоре нам помогал русский историк, кандидат богословия, профессор, завкафедры церковной истории Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии Алексей Константинович Святозарский. Спасибо вам большое за столь интересный и увлекательный рассказ. Очень много я лично для себя нового открыл. Спасибо большое.
Спасибо, всего хорошего.
Приходите к нам еще.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».